С новостями дня вас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Стихийная панихида в центре Москвы. Тысячи человек пришли почтить память убитого спартаковского болельщика Юрия Волкова. Росприроднадзор проверяет байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. И ключевое слово этой недели. В чем разница между запрещенным и запретным искусством? Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Около 3000 человек пришли вчера вечером в Москве на Чистые пруды, чтобы возложить цветы к месту убийства 23-летнего Юрия Воронова, фаната футбольного клуба «Спартак», зарезанного во время драки в ночь на 10 июля. В преступлении обвиняются трое уроженцев Чечни. Несмотря на опасения властей Москвы, что возложение цветов агрессивно настроенными болельщиками перерастет в столкновение на межнациональной почве, акция прошла мирно и без инцидентов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В 7 часов вечера в столичном метро на станции «Чистые пруды» толпились десятки человек с красными и белыми гвоздиками в руках. Более 500 находились у памятника Грибоедову. Молодые люди молча проходили к одной из стен выхода из метро. Там к тому времени уже лежали сотни цветов, были зажжены свечи. На коробе системы вентиляции подземки лежали шарфы, флаги футбольных команд. Проститься с болельщиком московского «Спартака» Юрием Волковым приходили не только фанаты красно-белых, но и болельщики «Торпедо», «ЦСКА», «Динамо», «Локомотива», «Рубина». Девушка просила молодых людей помолчать хоть минуту, почтить таким образом память погибшего. Однако из метро с двух сторон непрерывно выходили люди. Толпа двигалась навстречу друг другу, шепотом обсуждая произошедшую трагедию. Возложив цветы к месту убийства, постояв минуту, молодежь отходила к памятнику Грибоедову. Там вспоминали произошедшую трагедию, молодые люди раздавали наклейки черного цвета с надписью «За что убили Юрия Волкова». Уже через час ими были обклеены вагоны метро красные ветки подземки. К Чистым прудам прибыли усиленные наряды милиции. Однако все прошло без провокаций и националистических лозунгов. Ситуацию комментирует сопредседатель движения «Солидарность», болельщик «Спартака» Илья Яшин.
Пытаться представить эту проблему в виде там какого-то бытового хулиганства, на мой взгляд, совершенно безответственно. Проблему надо признавать, проблему надо анализировать и искать пути ее решения. Действительно, в России выросло огромное количество, там, можно сказать, часть поколения, как со стороны русской молодежи, так и со стороны там, кавказской молодежи, которые настроены крайне агрессивно друг против друга. Столкновения между которыми происходят на территории чуть ли не всей европейской части России. Да не только европейской части России, это происходит и в Ставрополе, и в Ростове, и в Москве. Проблема с каждым годом становится все серьезнее и все жестче. И тот факт, что кого-то убили в драке, пырнули ножом, уже мало кого удивляет. Здесь ведь дело в том, что, с одной стороны, там можно приветствовать, конечно, миролюбивые акции фанатов. Они потеряли своего товарища, они выражают с ним солидарность. Но нет сомнений, что найдутся какие-то горячие головы, отморозки, которые пойдут убивать, будут мстить. Потому что насилие всегда порождает насилие. И в этом смысле роль государства не должна сводиться к исключительно полицейским репрессивным методам подавления радикалов как с одной, так и с другой стороны. Ответственность власти, ответственность государства в том, чтобы попытаться, насколько это возможно, наладить диалог, цель которого – снизить уровень межнациональной напряженности в стране. Вот с этим, на мой взгляд, большие проблемы.
Напомним, в ночь на 10 июля у входа в метро «Чистые пруды» завязалась драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 23-летний Юрий Волков. Двое его друзей попали в больницы, их жизни сейчас ничего не угрожает. Ночью 14 июля у места преступления прошла несанкционированная акция, в которой приняли участие, по разным данным, от 300 до 700 человек. Они также возлагали цветы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Международное сообщество в эти дни значительно усилило давление на Израиль и палестинскую автономию с тем, чтобы прямые переговоры между ними начались уже в начале августа. Именно такая цель была поставлена в ходе визита премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху в Вашингтон и его встречи с президентом США Бараком Обамой две недели назад. Вместе с тем, судя по реакции из Израиля и из палестинской автономии, обе стороны не верят, что этой цели реально достичь в короткие сроки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Ближнем Востоке Наталья Коневская.
Глава правительства Израиля Бениамин Нетаньяху встретится сегодня в Каире с президентом Египта Хосни Мубараком. На сегодня же запланирована встреча Мубарака с председателем палестинской автономии Махмудом Аббасом. Трехсторонней встречи не планируется. Накануне в интервью иорданской газете «Аль-Рад» Махмуд Аббас озвучил два основных условия перехода к прямым переговорам с Израилем. Первое – израильское согласие на размещение вдоль границы будущего палестинского палестинского государства третьих сил, которые будут обеспечивать его безопасность. Ранее Аббас уже заявлял, что палестинская сторона не возражает против размещения там сил НАТО, что, по словам палестинского лидера, сможет снять израильские опасения о проникновении на территорию автономии оружия, способного нарушить стратегический баланс в регионе. Вторым условием Аббаса для начала прямых переговоров является согласие Израиля на обмен территориями, базирующийся на картах по состоянию на июль 1967 года. Суть этого обмена состоит в том, что Израиль должен компенсировать палестинцам занятие их земель под поселенческие блоки, в случае, если желает оставить таковые под своим суверенитетом в рамках мирного соглашения на постоянной основе. Вчера в Рамалле состоялась очередная встреча между Аббасом и американским спецпосланником на Ближнем Востоке сенатором Джорджем Митчеллом. Главной темой обсуждения была как раз инициатива о скорейшем переходе от непрямых израильско-палестинских контактов к прямым переговорам. Высокопоставленный представитель организации ФАТХ Мухаммад Дахлан после встречи Митчелла и Аббаса обнародовал сообщение, в котором говорится, что ФАТХ отклоняет просьбу американского посланника о начале прямых переговоров с Израилем. По словам Дахлана, Митчелл не передал палестинцам никаких новых известий от Израиля относительно границы и безопасности будущего палестинского государства. Аналогичную позицию высказал и другой видный представитель палестинской автономии Ясер Абедрабу. По его словам, хоть Митчелл и передал ответы Израиля по ряду поставленных палестинцами вопросов, по двум указанным темам продвижения пока нет, а без такового палестинцы не согласны на прямые переговоры. Израильская сторона по всем признакам настроена не намного более оптимистично. В эфире израильского телевидения вице-премьер и министр стратегического планирования Израиля Моше Яалон заявил вчера, что ни у него, ни у большинства его коллег в правительстве нет иллюзий по поводу перспектив в скором времени достичь договоренности с палестинцами. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Тель-Авив.
Говорит Радио Свобода, в Москве 1:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 43 человека, более 40 получили ранения. В дагестанском городе Хасавюрт убит офицер милиции. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела ранены 3 милиционера. Российский пианист и дирижер Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании тайского подростка, вернулся в Таиланд для разбирательства дела в суде. На севере Китая 28 горняков погибли в результате аварии на угольной шахте. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон посетит сегодня сектор Газа. ОБСЕ не удалось полностью согласовать вопрос о полицейской миссии на юге Киргизии. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к листу». Сегодня гость «Радио Свобода» Андрей Исаев, председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике. Ведет передачу Данила Гальперович. Вы слушаете «Свободу в полдень» и на очереди обзор американских еженедельников. Санкции против Ирана, рост экстремизма в Сомали, новый облик британских консерваторов и Африка после футбольного чемпионата. Публикации на эти темы выбрала Мария Клайн.
Последние санкции ООН в отношении Ирана направлены в частности против корпуса стражи исламской революции, КСИР, который поддерживает секретную ядерную программу Тегерана. Однако проблема в том, что санкции выдавливают законный бизнес и предоставляют широкое поле деятельности исламской гвардии, пишет Newsweek. На протяжении десятилетий КСИР совершенствует искусство саботажа санкций и почти целиком контролирует контрабанду запрещенных товаров, что приносит ежегодно 12 миллиардов долларов. Организация имеет мафиозную структуру, в которой десятки законных компаний служат прикрытием для нелегальных операций или отмывания денег. 20 лет назад президент Ирана Кашеми Рафсанджани организовал зоны свободной торговли на островах в Персидском заливе. В теории операции там должны жестко контролироваться. Но на практике КСИР в обход запретов через подставных лиц импортирует радиоприемники, телевизоры, холодильники и многое другое.
За последние два года легальный бизнес в регионе резко сократился. С рынка уходят западные компании, освобождая пространство для местных фирм, контролируемых КСИР. Соседи Ирана озабочены сложившейся ситуацией. В ответ на требование ООН досматривать корабли в Персидском заливе, стражи революции заявили, что заблокируют стратегически важный Ормузский пролив, по которому идет экспорт нефти и газа из арабских стран. Утешает одно – такой шаг нанесет Ирану еще больший вред, чем Соединенным Штатам, полагает Ньюсвик.
Когда сомалийская экстремистская группировка «Аль-Шабааб» взяла на себя ответственность за недавний теракт в столице Уганды Кампале, это стало еще одним подтверждением того, что сомалийские союзники Аль-Каиды начали экспортировать джихад за пределы своей страны. По данным «Тайм», еще в 2006 году «Аль-Шабааб» начала устанавливать связи с террористическими организациями в разных странах, включая «Хизбаллах» в Ливане. Сотни сомалийских боевиков обучались в тренировочных лагерях террористов. С помощью «Хизбаллах» сомалийская группировка получила поддержку от Ирана и Сирии. По словам одного из ведущих американских экспертов, Аль-Шабааб стремится установить контроль над Сомали, Йеменом и Саудовской Аравией. И хотя пока группировка далека от достижения этих амбициозных целей, американскую администрацию беспокоит ее связи с сомалийцами, живущими в США.
Главная тренировочная база «Аль-Шабааб» на юге Сомали могла бы стать легкой мишенью для американской авиации. Однако пока Соединенные Штаты воздерживаются от подобных действий, потому что это могло бы быть в интересах самих террористов. «Аль-Шабааб» неоднократно призывала американцев напасть на Сомали. Группировка также приветствовала тот факт, что американские власти внесли ее в официальный список террористических организаций. Они были счастливы, что наконец-то попали в клуб для избранных, что теперь их воспринимают всерьез. Для них это стало символической победой, приводит «Тайм» мнение эксперта.
Недавно правительство Великобритании представило бюджет страны, который должен навести порядок в экономике. Как ни странно, документ, предусматривающий резкое сокращение расходов и повышение налогов, был с пониманием принят обществом, пишет Ньюсвик. Приятно осознавать, что руководство страны может пойти на непопулярные меры и не потерять при этом доверие населения. После Маргарет Тэтчер консерватизм в Британии резко сдал позиции. На минувших выборах консерваторы получили только 36% голосов избирателей и должны были создать коалицию с либеральными демократами. Сейчас премьер-министр Дэвид Кэмерон пытается вернуть партию на позиции центра, принимая соответствующие решения по широкому кругу проблем – от охраны окружающей среды до прав сексуальных меньшинств. Пока ему не удавалось добиться полной поддержки общества, но реакция на бюджет показывает, что он выбрал правильное направление.
После окончания холодной войны большинство населения перестало руководствоваться идеологическими соображениями. Местом притяжения и симпатии стал центр, а также партии и личности, восприимчивые к чувствам и потребностям избирателей. Они ищут современную партию, которая, как им кажется, понимает мир, в котором мы живем. Союз с либеральными демократами может помочь Камерону модернизировать консервативную партию. И если он будет управлять из центра, а бюджет станет успешным инструментом оздоровления экономики, кто знает, может быть, и консерватизм вновь войдет в моду, прогнозирует Ньюсвик.
Шеф африканского бюро «Тайм» Алекс Перри размышляет о будущем африканского континента и о том, как недавно завершившийся чемпионат мира по футболу помог африканцам поверить в себя. Еще недавно ЮАР ассоциировалась с насильственными преступлениями и эпидемией СПИДа. Однако по мере подготовки к чемпионату, когда началось создание инфраструктуры, строительство новых дорог для скоростных поездов и автобусов, стало ясно, что страна пришла в движение. Меняется представление не только о Южной Африке, но обо всем континенте, который развивается быстро и разнообразно. Экономика африканских стран растет в среднем на 5-7% в год. Однако сами африканцы зачастую остаются пленниками старых представлений о континенте. Чемпионат мира изменил не только восприятие Африки жителями планеты, но позволил африканцам поверить в себя.
В день матча между США и Англией более 40 тысяч болельщиков с раскрашенными лицами в цветных париках вышли из автобусов в пыльной африканской деревне и спросили, где здесь можно выпить пиво. Местные жители открыли двери домов и магазинов, установили во дворах огромные жаровни для мяса и стали раздавать приезжим бутылки холодного пива. Это была, возможно, самая мирная и слегка опьяняющая встреча двух миров в истории. Накануне открытия чемпионата лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту сказал: «Это невероятно! Это сон!» Он говорил о будущем Африки. Оно реально, заключает автор статьи в Time.
27-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Принято считать, что эпоха географических открытий осталась в далеком прошлом, когда на спутниковых картах в интернете видны отдельные дома, а местами даже разметка на дорогах, трудно поверить, что на нашей планете найдется никому неизвестная гора 4-километровой высоты, да еще не просто гора, а действующий вулкан. И все же крупные географические открытия еще вполне возможно, только делаются они не на суше, а на морском дне, рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Вновь открытый большой подводный вулкан получил название Кавио-Барат в честь соседнего острова Кавио. Открытие было сделано в конце июня исследовательским судном Oceanus Explorer, принадлежащим Национальному управлению по океанам и атмосфере Соединенных Штатов. Судно работает сейчас по совместной американо-индонезийской программе в море Сулавеси, которая разделяет Индонезию и Филиппины. В качестве первой цели экспедиции была выбрана особенность, выявленная по спутниковым данным еще в 2004 году. По прибытии на место судно занялось рутинным сканированием рельефа морского дна с использованием многолучевого сонара. Глубина моря в этом районе достигает 5-6 тысяч метров. И вот неожиданно отраженные сигналы сонара стали приходить с гораздо меньшей глубины, примерно с 1,5-2 километров. Посреди почти ровного дна возвышалась огромная гора высотой от подножия до вершины 3800 метров. Горы, что на суше, что в море, обычно образуются целыми грядами. Одиноко стоящая гора сразу наводит на мысль о проявлении вулканизма. Поэтому для обследования вновь открытого объекта были отправлены глубоководные роботы, способные погружаться под воду на 4 километра. Сначала с судна на тросе спустили тяжелую платформу «Аргус», а уже с нее на коротком поводке длиной всего 30 метров был запущен небольшой самодвижущийся аппарат «Геркулес». Установленная на нем камера передавала на судно видео высокого разрешения. Картина, которая открылась исследователям, превзошла все ожидания. На вершине горы в 1,5 километрах под водой обнаружилось множество гидротермальных источников, а вокруг них в полной темноте, которую лишь ненадолго рассеивал прожектор Геркулеса, было огромное количество разнообразной живности, которая обычно не обнаруживается на такой большой глубине. В отсутствии света невозможен фотосинтез в растениях, но местная жизнь научилась обходиться без него. У выходов гидротермальных источников образуются отложения черной и желтой серы. Цвет зависит от температуры, при которой жидкая сера выходила на поверхность. На этих серных отложениях размножаются бактерии, получающие тепловую энергию от горячей воды все тех же гидротермальных источников. А уже бактерии служат основанием для всей пищевой пирамиды, включая многочисленные стада крупных креветок. Подводный вулкан Кавио-Барат далеко не единственный в своем роде, говорит вулканолог, директор Института вулканологии и геодинамики Генрих Штейнберг.
Вулкан высотой 3 километра. Да, в общем, есть такие вулканы. По сути дела, вулканы-острова, которые вылезли на поверхность, они имеют ту же самую глубину от дна моря, там порядка 3000, даже там чуть-чуть перебирают. Но, в общем, это не слишком частый объект.
Многие острова в Тихоокеанском бассейне имеют вулканическое происхождение. Некоторые из них поднимаются на поверхность с большой глубины. Самой высокой горой на Земле обычно принято считать Эверест, возвышающийся почти на 9 километров над уровнем моря. Но если считать от подножия до вершины, то первенство по высоте будет принадлежать потухшему вулкану Мауна-Кеа на Гавайских островах. Общая его высота превышает 9100 метров, но из них почти 5 километров скрываются под водой. Если вот так, совершенно неожиданно, можно обнаружить большой подводный вулкан, не окажется ли, что и на суше есть еще не открытые или не распознанные вулканы?
На суше извергавшиеся вулканы известны практически все. Для того, чтобы вулкан отнести к действующим, надо, чтобы он проявлял вулканическую активность. Были бы газовые струи, выходы пара, то есть прямые свидетельства вулканической активности.
А что можно сказать про активность вновь открытого вулкана Кавио-Барат?
Это вулкан активный, достаточно активный, это видно сразу. По количеству, по объему струй, газа, по их расходу и так далее, и так далее.
Если активность Кавиабарата не прекратится, то со временем он вполне может дорасти до поверхности воды и стать новым вулканическим островом. Много ли известно других подобных объектов? Как их выявляют? Ведь подводных аппаратов слишком мало, чтобы обследовать все морское дно.
О вулканах, которые не выходят на поверхность Земли, известно достаточно немного. В районе таких вулканов наблюдается характерная сейсмическая деятельность, потому что выделение газов, оно не идет совсем незаметно.
Признаки существования вулкана Кавиабарат были обнаружены со спутника. А что вообще можно заметить со спутника, если вулкан находится так глубоко под водой?
Поскольку это не расшифровано, каким методом спутников наблюдений, то можно предполагать, что методами температурного мониторинга, то есть характерные изменения температуры водной среды около вулкана.
А насколько вообще заметны подводные извержения вулканов на поверхности моря?
Подводные извержения бывают, в общем-то, всегда заметны, потому что взрывы сопровождаются выбросами больших объемов пепла, газа. Если там это не на слишком большой глубине, там, а где-нибудь на глубине там, десятков метров, то очень может быть, что выбросы идут, захватывая поверхностный слой воды.
Но кальдера вулкана Кавиабарат находится на глубине 1,5 или 2 километров. Как будет проявляться на поверхности столь глубоководное извержение?
Глубине 2 километра она будет выглядеть очень закрыто. То есть никаких ясных и видимых примеров не будет. Другое дело, что если в районе извержения развернуть несколько сейсмических станций, то они, конечно, зафиксируют вулканическую активность этого объекта.
То есть опасности подобные глубоководные извержения не представляют?
Да, не представляют.
В декабре прошлого года глубоководные роботы впервые в мире вблизи наблюдали извержение подводного вулкана на глубине около 1200 метров в районе островов Самоа. На кадрах видны вспышки от взрывов, пузыри газов и раскаленная лава, которая очень быстро остывает и чернеет. Из-за высокого давления воды разрушительные силы извержения значительно ниже, чем на поверхности Земли. Это позволило подвести аппараты очень близко к месту извержения. По некоторым оценкам, до 80% всей земной вулканической активности происходит под водой, но при этом большая часть подводных вулканов еще не обнаружена, так что эпоха географических открытий продолжается.
Рассказывал научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Росприроднадзор проверяет Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Ключевое слово этой недели – в чем разница между запрещенным и запретным искусством. Об этом во второй части нашей программы, но прежде чем продолжить, напомню, что сегодня в 6 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Классный час свободы», которую ведет Тамара Леленкова. Сегодняшняя тема – какую литературу читают российские школьники и их зарубежные сверстники в свободное от занятий время? Школьные списки и возрастные пристрастия. «Классный час свободы» сегодня в 6 часов вечера по московскому времени. В Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Число жертв взрыва в Багдаде возросло до 43. Еще около 40 человек ранены. По сообщению Министерства внутренних дел Ирака, смертник подорвал себя рядом с бойцами проправительственно-суннитского формирования «Сахва», которые стояли в очереди за заработной платой. Взрыв произошел в багдадском районе Радвани, населенном преимущественно суннитами. В дагестанском городе Хасавюрт убит офицер милиции, старший оперуполномоченный Новолакского РОВД майор Шамсуддин Курбанмагомедов был застрелен неизвестными минувшей ночью в милицейской машине при выполнении служебного задания. В Кабардино-Балкарии в результате обстрела ранены 3 милиционера. Милицейский автомобиль был обстрелян в субботу вечером в городе Тырнаус. Во Владикавказе на заводе «Электроцинк» произошел выброс в атмосферу. Образовалось облако. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в Северной Осетии выброс вредных веществ произошел из-за поломки насоса в серно-кислотном цехе. Представители предприятия заявляют, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Российский пианист и дирижер Михаил Плетнев, обвиняемый в изнасиловании тайского подростка, вернулся в Таиланд для разбирательства дела в суде, сообщила пресс-атташе Российского национального оркестра Светлана Чеплыгина. На севере Китая 28 горняков погибли в результате аварии на угольной шахте. По информации властей, в забое загорелся кабель. Секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон посетит сегодня сектор Газа. Эштон осмотрит организованный ООН летний лагерь и школу, которые должны получить от Евросоюза 1 000 000 евро в рамках программы финансирования. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не удалось полностью согласовать вопрос о полицейской миссии на юге Киргизии, где в июне произошли кровопролитные межэтнические столкновения. Нефтяная компания BP продолжает испытание нового защитного купола на аварийной скважине в Мексиканском заливе. Тестирование продлено на сутки до середины дня воскресенья по местному времени.
В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. В России принят закон о микрофинансовых организациях, легализующий небанковское кредитование малых и средних компаний, а также индивидуальных предпринимателей. По оценке правительства, это сократит долю нелегального рынка заимствований и число ростовщиков, работающих на нем. Насколько оправданы такие прогнозы? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде он расскажет о других новостях.
Правительство России не намерено в 2010 году расходовать средства Государственного резервного фонда, заявил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. Их объем на начало июля составил 39 миллиардов 300 миллионов долларов, примерно столько же, как и месяцем ранее. Первоначально планировалось, что резервный фонд страны будет полностью потрачен на финансирование дефицита бюджета в 2010 году. Объем промышленного производства в России в июне увеличился на 9,7%, а за первое полугодие на 10,2% к показателям таких же периодов 2009 года. Вместе с тем, к уровню мая текущего года промышленное производство в России в июне сократилось на 0,4%. Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Стороны, в частности, договорились изучить возможность создания совместного банка для финансирования проектов по добыче нефти и газа, а также в нефтехимической промышленности. Также Россия и Иран намерены выработать механизмы использования национальных валют в двусторонних торгово-экономических отношениях. В России к 14 июля было собрано около 12 миллионов тонн зерна, почти на 7% больше, чем на такую же дату 2009 года, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока составляет около 32 центнеров с гектара. Согласно последнему прогнозу министерства, урожай зерна в текущем году составит примерно 85 миллионов тонн против 97 миллионов тонн годом ранее. Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали предварительное соглашение стоимостью 2 миллиарда 200 миллионов евро на поставку в Россию 240 региональных электропоездов. Ранее сообщалось, что 54 таких состава, развивающих скорость до 160 км в час, будут использованы для обслуживания зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Российский «АвтоВАЗ», крупнейшей стране производитель легковых автомобилей, в конце 2011 года планирует начать производство новой бюджетной модели. Как сообщил президент компании Игорь Комаров, она разрабатывается на базе автомобиля «Лада Калина» при участии специалистов французского концерна «Рено», владельца блокирующего пакета акций российского автопроизводителя. В июле президент Дмитрий Медведев подписал закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, который вступит в силу через 6 месяцев, то есть в январе 2011 года. Этот документ, по сути, легализует работу небольших финансовых компаний, не обладающих банковскими лицензиями, по кредитованию малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, разрешая давать им займы до 1 миллиона рублей. Формально микрофинансовые организации в России начали работать еще до принятия закона, лишь на основании письменного разрешения Центрального банка. Этот документ не требует обязательной регистрации таких компаний, а потому сегодня у властей нет даже примерной статистики, сколько игроков присутствует в этом бизнесе. Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка, например, по словам ее президента Михаила Мамуты, известна менее чем о полутысяче таких компаний.
450 организаций на сегодня – это те организации, которые сами себя готовы показать. У нас же нет сейчас обязанности регистрации, вот пока закон не вступил в силу. Поэтому это те организации, которые участвуют в наших мониторингах или в госпрограмме, каким-то образом себя визуализируют. На самом деле можно предположить, что их значительно больше, но многие из них не заинтересованы заинтересованы, наверное, в том, чтобы легализовываться. Сейчас в любом городе приедьте, пройдите на рынок, вы увидите объявление, выдаем займы, даже привлекаем сбережения, хотя это вообще противоречит, естественно, любому законодательству. Это потенциально очень большая проблема, и закон позволяет с этой проблемой бороться. Я обращаю на это принципиальное внимание, что однозначно рынок разделится на две части. На тех, кто зайдет под этот закон, и на тех, кто будет от него прятаться.
Российское правительство, понимая очевидность существующей проблемы, готово поддерживать легальные микрофинансовые организации. В частности, они могут претендовать на получение льготных государственных кредитов, а также других видов помощи. Говорит представитель Министерства экономического развития Андрей Шаров.
Мы готовы с 2011 года предложить новые виды субсидий для микрофинансовых организаций. Частных, государственных, любых. Первое – это субсидии на обучение. Исключительно важно, чтобы персонал таких организаций был обучен соответствующим образом и отвечал тем высоким стандартам, которые задаст Минфин. Второе направление очень важно – это компенсации, связанные с программным обеспечением, вообще с учетной политикой такого рода организаций. И субсидирование аудита таких компаний для того, чтобы стимулировать такие компании становиться более прозрачными.
Может ли такая забота государства снизить долю нелегалов на российском рынке небанковского кредитования? Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян, по крайней мере, в это верит.
Мы на это надеемся, потому что на самом деле нелегалы и криминал на этом рынке очень широкое такое раздолье для себя получает, потому что когда зажимают банки, когда банкам невыгодно, а людям все-таки нужно, и вот именно здесь и сейчас, то, естественно, появляются вот эти, по аналогии с менялами, да, вот те ростовщики, которые на непонятных условиях этот сегмент занимают. А когда мы даем легальные основания, в том числе и определенную защиту и поддержку сегменту легальному, с определенными требованиями, естественно, предъявляемыми к ним, то мы тесним тех, кто пытается нелегально работать.
Как считает правительство, после вступления закона в силу властям будет легче контролировать бизнес участников рынка микрофинансирования, преследуя нелегальных ростовщиков за незаконную банковскую или предпринимательскую деятельность. Однако вопрос о том, почему до сих пор это делалось недостаточно эффективно, остается открытым. Горегин Тасунян продолжает.
А вы сами не знаете ответа на этот вопрос? Вы не знаете, что за каждым менялом, и сейчас, правда, менял, слава богу, поменьше стало, за каждым менялом и нелегальным участником рынка стоит тот, кто его крышует и поддерживает. Поэтому у нас со многим чем не борются, или, по крайней мере, делают вид, что борются, а реально только стимулируют их рост. Это уже к вопросу о том, как у нас обеспечена система правоохранительная и насколько она эффективна.
По оценке Министерства экономического развития, потребности российской экономики в небольших займах составляют сегодня от 250 до 300 миллиардов рублей в год. Однако до сих пор они удовлетворяются не более чем на 15%.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Семейная драма Мэла Гибсона и задержание босоногого бандита. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Достоянием публики стала очередная, уже четвертая по счету аудиозапись телефонного разговора актера Мэла Гибсона со своей бывшей возлюбленной Оксаной Григорьевой. С тех пор, как минувшей весной их трехлетний роман увенчался скандальным разрывом, а затем и судебным приказом о запрещении Гибсону приближаться к Григорьевой на основании обвинения в домашнем насилии, пользователям YouTube и читателям интернет-изданий регулярно, как из рога изобилия, преподносят все новые бранные цитаты. На самом деле нетрудно догадаться, что все четыре записи являются отрывками из одного длинного разговора и публикуются частями, по всей видимости, чтобы создать эффект мыльной оперы, то есть подогреть интерес и внимание к каждому сказанному Гибсоном слову. Вот он употребил оскорбительное слово «нигер», а в другом отрывке его аналог в отношении латиноамериканских нелегалов. А вот он пригрозил зарыть бывшую подругу под розовым кустом. А вот он в бешенстве от того, что недополучил от Григорьевой нежностей в джакузи. Все это в самых непечатных выражениях, которые пресса радостно продолжает печатать, заменяя половину букв в бранных словах звездочками. В итоге мир поставил на Гибсоне жирный крест. Его карьере пришел конец, ведущие продюсерские компании разорвали с ним контракты, премьера последнего фильма Джоди Фостер «Бобер» с его участием отложена на неопределенный срок, бывшая жена и семеро детей от первого брака вряд ли найдут в себе силы простить его, многие друзья и коллеги не хотят его больше знать.
20 июля в суде Лос-Анджелеса будет рассматриваться дело об опеке над дочерью Гибсона и Григорьевой, 8-месячной Люсией. Григорьева, которую Гибсон два раза ударил по лицу и выбил ей зуб, настаивает на том, чтобы ему запретили встречаться с дочерью без надзора третьих лиц. Короткие обрывки гибсоновского гнева разошлись чуть ли не на рингтоны. Его «Если повесишь трубку, я сейчас приеду, шлюха!» и «Вот теперь я разозлился!» даже крутят на американском радио в качестве розыгрышей. Все это очень забавно, однако стоит прослушать оригинальные записи целиком, как слезы наворачиваются на глаза. На них, за фасадом по-детски однотипных нецензурных штампов, зияет нестерпимая пустота и боль немолодого человека, который, перевалив за 50, решил поставить всю прошлую жизнь на карту с красавицей и проиграл. Гибсон тяжело дышит, как в припадке, кричит от отчаяния, что просто хотел, чтобы его тоже любили в ответ, а не отвечали холодным равнодушием и расчетливостью. На другом конце провода спокойный голос Григорьевой, которая словно читает диалог по сценарию и не забывает упомянуть ничего из того, что может понадобиться в суде.
I did not do anything and I apologize for nothing.
What?
В реальности цепь событий, ведущих к преступлению, всегда намного сложнее, чем это следует из судебного протокола. На этой неделе арестовали на Багамах и экстрадировали в США знаменитого босоногого бандита, вора и автоугонщика, у которого в сети Facebook целая армия сочувствующих, порядка 58 тысяч человек. А в интернете даже организована продажа футболок с надписями «Свободу Колтону» и «Позвольте Колтону летать». В глазах многих 19-летний искатель приключений никакой не бандит, а просто не от мира сего. Колтон Харрис Мур по прозвищу «Босоногий бандит», на счету которого несколько десятков краж и угонов, не только автомобилей, но и самолетов и кораблей, уже однажды был осужден, но бежал из тюрьмы для несовершеннолетних и 2 года скрывался от стражей правопорядка. За его поимку обещали крупную награду.
По словам матери знаменитого угонщика, она рано заметила, что с Колтоном было что-то не то. С 7 лет он стал убегать из дома, целыми неделями ночуя в лесу. Чтобы не замерзнуть и не оголодать окончательно, Колтон мальчиком взламывал соседние дачи и воровал одеяло и еду. Да и повзрослев, цитирует журнал «Тайм» американских шерифов, Колтон нередко взламывал дома лишь для того, чтобы погреться в ванной или полакомиться мороженым из холодильника. Однажды он воспользовался чужими компьютером и кредитной карточкой, чтобы заказать спрей для защиты от нападения медведей и очки ночного видения за $6,500. Босоногим взломщика прозвали после того, как тот оставил в магазине, который обокрал, карикатурные, нарисованные мелом следы босых ног. Управлять самолетом Колтон научился по справочникам и играя в симулятор. В апреле этого года студия «20 век Фокс» закупила права на экранизацию книги о Колтоне.
Софья Корниенко и рубрика «Гламорама». Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде в результате взрыва, совершенного смертником, погибли 43 человека, более 40 получили ранения. В дагестанском городе Хасавюрт убит офицер милиции. и в Кабардино-Балкарии. В результате обстрела ранены 3 милиционера. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. И далее в нашей программе рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – прилагательное «запретное». Вот что сообщила в понедельник наша радиостанция.
Правозащитники осудили приговор, вынесенный сегодня Таганским районным судом Москвы, организатором выставки «Запретное искусство». Бывший директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров и куратор, проводившийся в 2007 году выставки, Андрей Ерофеев, были признаны виновными в возбуждении ненависти на религиозной почве и по решению суда должны заплатить штраф в размере 200 и 150 тысяч рублей соответственно.
В русском языке есть два очень похожих слова – «запретный» и «запрещенный». У обоих значение «недозволенный». Если бы выставку назвали «запрещенное искусство», смысл был бы примерно такой же. Разница в тончайших нюансах, считает главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
Согласно толковому словарю русского языка Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юрьевны Шведовой, «запрещенный» – это просто «недозволенный». А запретный – это не просто вот попавший под запрет, а такой, куда запрещен доступ. Вот мне кажется, этот компонент значения нам очень важен. Например, слово «запретный» употребляется в таких выражениях, как «запретный плод», «запретный город» в Пекине. И вот в волшебном мире Гарри Поттера в Хогвартсе есть запретный лес. Это такой громадный лес, куда тоже запрещен доступ.
Еще добавим «запретную зону». Даже есть разговорный вариант «запретка».
Да, разумеется, тоже. То есть запрещенные сочетаются с такими словами, например, запрещенная книга, запрещенный фильм, запрещенный писатель. Здесь компонент значения, попавший под запрет. А запретный – это вот не просто недозволенный, а какой-то оттенок желанный, но недозволенный. То есть запретный город – город, куда хотелось бы попасть, да нельзя. Запретный плод – плод, который хотелось бы вкусить, да нельзя. И вот поэтому запретное искусство, называя так выставку, может быть, этим тоже руководствовались создатели, что это не просто запрещенное искусство, недозволенное, а запретное, то есть такое, которое хотелось бы посмотреть, да нельзя.
В этом есть резон, потому что, напомним, что эти произведения искусства, отобранные для выставки, одни кураторы хотели показать зрителям, а руководство нескольких крупных российских музеев по каким-то своим соображениям решили, что этого делать не стоит. Забавно, что история продолжилась судом над устроителями выставки «Запретное искусство». Они, как известно, были наказаны. Таким образом, получается, что это еще и в смысле судебного решения теперь искусство, находящееся под запретом.
Да, и оно в каком-то смысле и запрещенное теперь. То оно было запретное, теперь оно и запрещенное тоже.
Еще, вы знаете, мне кажется, что хотя в словарях при слове «запретный» нет пометы «книжная», но некий оттенок книжности здесь все-таки присутствует. Не случайно вы упомянули, что именно при этом слове есть устойчивое словосочетание.
Согласен. «Запрещенный»-то оно более нейтрально, конечно, более употребимо в разных стилях. Надо еще вот сказать, что словообразование слов отличается. Согласно словообразовательному словарю русского языка Тихонова, запретный образован от слова «запрет». То есть запрещенный от глагола «запретить», а запретный от слова «запрет».
То есть они происходят все-таки от разных слов?
Ну, запретный от «запрет», который восходит к глаголу «запретить», а запрещенный непосредственно к глаголу «запретить». То есть это одно словообразовательное гнездо, но несколько разные цепочки.
Завершая разговор с Владимиром Пахомовым, отметим, слово «запрещенный» употребляется куда чаще, чем «запретный». Вот простой тест. Какой из вариантов вы скорее употребите в своей спонтанной речи? Запретная или запрещенная тема или книга? А фильм? Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Росприроднадзор проверяет байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. На предприятии начали промышленную варку беленой целлюлозы, и его стоки попадают в Байкал. Изучают экосистему уникального озера вблизи БЦБК и ученые лимнологического института. В ближайшее время появятся первые результаты исследований. А в самом Байкальске в эти дни проходит клубничный фестиваль, рассказывает Екатерина Вертинская.
Выращивание и переработка клубники – один из вариантов альтернативной занятости людей, когда БЦБК закроют окончательно. Дело в том, что в Байкальске очень благоприятный климат для выращивания этой ягоды. Идея проводить клубничные фестивали родилась на семинаре, который проводили сотрудники Байкальской экологической волны. В рамках этого праздника проходят конкурсы, соревнования творческих коллективов и, конечно же, ярмарки, на которых продается клубника. В прошлом году фестиваль проводили 2 дня. В этом он продлится неделю. Разница между двумя фестивалями еще и в том, что в прошлом году комбинат не работал и не было зловонного запаха метилмеркаптана, а в этом году запах отпугивает приезжих. Город Байкальск погибнет без БЦБК, так как это рабочие места для сотен байкальчан. Это миф, в который уже не верят и многие жители самого Байкальска. Хотя для чиновников, и федеральных, и местных, это было главным поводом для запуска комбината. Тот трудовой народ, который остался на ЦБК, сейчас воюет с новым генеральным директором комбината Константином Прошкиным. Работать под его началом они не хотят. Об этом на встрече с губернатором Дмитрием Мезенцевым сообщил председатель Иркутской областной организации профсоюзов работников лесных отраслей Сергей Филатов. Местные жители в беседах с журналистами, социологами говорят, что зарплаты очень низкие, от 4 до 7 тысяч рублей, а условия труда очень тяжелые. Вот что рассказывает бывшая сотрудница БЦБК Светлана.
В общем, на этой неделе вот девушка попала, заправляли там машину и оторвала ей палец. У нее договор подписан на 3 месяца, и вот из больничного выйдет, все, она уже не выходит, она уже увольняется. Ну, в смысле, ее уже уволят. Договор вообще абсолютно бесправный, что человек на рабочем месте фактически несчастный случай, оторвала палец, и он остается без работы, без всяких выплат, без ничего. Потому что им объяснили в отдел кадров, что если вот договор заканчивается, и вас нет на рабочем месте, в отпуске вы или на больничном, или там на выходном, значит, все, вы подлежите увольнению.
Светлана говорит, что на комбинат ни за что не пойдет работать, так как это очень опасно. Оборудование сильно изношено, аварийные ситуации не исключены. К тому же город находится в сейсмоопасной зоне. А ведь экологи неоднократно говорили о том, что предприятие необходимо проверить на остаточную сейсмостойкость, но их никто не слушал. Продолжается председатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Самое главное, что должна быть проверка на остаточную сейсмостойкость на БЦБК. Длительная остановка, тем более там не было консервации сделано, а просто стихийная была остановка БЦБК. Когда в течение зимы простояли трубы, наполненные жидкостями, и могли лопнуть. Это одно основание. И второе основание – это землетрясение, которое было в 2008 году, в августе, 27 августа. И как раз после этого был остановлен БЦБК. Это было самое сильное за последние 50 лет. Это тоже основание для проверки на остаточную сейсмостойкость. И вот мы сразу стали обращаться в разные контролирующие структуры, чтобы такая проверка была проведена. Потому что могли возникнуть разные скрытые дефекты, которые в случае даже более слабого землетрясения, они уже вскроются и проявятся какими-то катастрофами. Может такое быть.
Сами байкальчане не верят, что комбинат долго проработает. Сотрудник Иркутского центра независимых социальных исследований и образования Ирина Абдулова сейчас находится в Байкальске и изучает общественное мнение. Вот что ей уже удалось выяснить.
А байкальчане, с которыми я говорила вчера и сегодня, уверены, что так или иначе комбинат будет закрыт. Они рассудят о сроках. Некоторые считают, что это в этом году, некоторые, что в ближайшие несколько лет. Дело в том, что многие из них работали на комбинате, некоторые продолжают работать сейчас, и они видят, в каком техническом состоянии находится комбинат. Именно поэтому их прогнозы так пессимистичны относительно комбината. Вот. Поэтому работу эту сейчас на комбинате те, кто работает, воспринимают в значительной мере как временную, но так как другой работы в Байкальске не так много, то подходит и такой вариант.
Ученые тем временем изучают экосистему озера вблизи работающего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Для того, чтобы убедиться, что комбинат сбрасывает стоки в Байкал, даже под воду спускаться не надо, так как невооруженным глазом все видно и на поверхности. Но исследователям важно было найти источник сброса и взять пробы для химического анализа. Обнаружено, что труба заканчивается в 220 метрах от берега и находится на глубине 42 метра. Анализ проб будут проводить в лаборатории лимнологического института. Как объяснили ученые иркутским журналистам, их результат должен дать ответ, что содержится в стоках и какие они производственные от БЦБК или бытовые от жизнедеятельности города. А Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заявляет защитникам Байкала, что БЦБК будет ликвидирован только к 2020 году. У экологов теперь одна надежда на руководство ЮНЕСКО. Несколько недель назад они передали в эту организацию 125 тысяч подписей людей из 50 стран мира, которые требуют закрыть БЦБК. Экологи говорят, если российскому правительству дорога репутация страны, они прислушаются к мнению тысяч людей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
И в завершении нашей программы кинорежиссер профессор ВГИКа Сергей Соловьев расскажет Веронике Баде о том, как у него прошла эта неделя.
Сергей Александрович, как прошла неделя у вас?
Неделя прошла как в аду, потому что, во-первых, жарко. Я сколько уж в Москве живу, 62-го года, никогда такого ничего подобного не видел. И в этой жаре происходила еще вторая страшная такая сталеплавильная какая-то операция. Одновременно у меня шел набор на актерский факультет. Мы с Валерием Давыдовичем Рубинчиком набираем мастерскую, актерско-режиссерскую. Так вот, шел одновременно набор на актерский факультет. Пришло 1200 человек прослушиваться, да, и все читали «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра». И всех нужно было слушать. А потом сразу, без всякого перерыва, начался набор на режиссерский факультет. И туда было подано 700 вступительных работ, которые нужно было прочитать, потом, скажем, нужно было встретиться, потом сегодня мы целый день проверяли их письменные работы уже, которые они писали в ВГИКе. И вообще все это похоже, конечно, на, знаете, золотые прииски, когда в этот лоток набирается дикое количество песка, да, и только теоретически существует возможность, что там может оказаться какой-то золотой сгусток, да. Но единственное, почему все-таки это не настоящий ад, а, так сказать, как бы образ ада только лишь. Потому что действительно, вот моешь-моешь песок, а потом лежит настоящий золотой сгусток.
Ну и как, встретились вам такие сгустки на сей раз?
Я же вам про это и говорю, что только поэтому я с ума не сошел. И поэтому и Валерий Давыдович как-то тоже держится. Все это вот так и происходило последнюю неделю. И следующую неделю будет происходить точно так же.
Ну я тогда по-другому задам вопрос. А много таких золотых слитков?
Достаточно для того, чтобы был полноценный курс и полноценная актерско-режиссерская мастерская. Много их никогда не бывает, ни при каких обстоятельствах. Никогда. Я как бы с 62-го года кручусь в ВГИКе. Ты знаешь, что их всегда очень мало. Но они настоящие золотые.
Вы сейчас снимаете что-то сами?
Я снимаю сейчас большой такой проект для канала «Культура». Называется он «Те, с которыми я». Это фильмы о моих друзьях, о близких людях, с которыми я проработал всю жизнь. Вот сейчас я заканчиваю, как раз сижу в монтажной, и заканчиваю картину «Высокоща Шварца». Уже вышла картина о Тане Друбич, уже вышла картина об Олеге Янковском. Сейчас мы закончили картину о Вячеславе Васильевиче Тихонове. Начнем сейчас снимать картину о Леве Додине и о прекрасном поэте Леве Васильеве, моих одноклассниках. Картина так называется «Одноклассники». Вот, будем снимать картину о Шнуре в Ленинграде. В общем, очень это интересный и хороший труд.
А сколько всего будет фильмов, известно уже?
Да, штук 100. Только сколько Бог жизни даст.
Ну, то есть это проект такой в известном смысле бесконечный?
Нет, он не бесконечный. Знаете, была такая вот... Я в юности зачитывался. Книгой выходила книга Ильи Григорьевича Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Вот мне бы хотелось сделать такую телевизионную «Люди, годы, жизнь».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и Арслан Саидов. Через 10 минут в эфире программа «Общественное мнение». Готовы ли российские регионы к модернизации? Исследование фонда «Общественное мнение». Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это политический процесс совершенно...
Ситуация в трудовом лагере оказалась хуже, чем следовало из первых
сообщений. Каким образом Лиссабонский договор гарантирует защиту прав человека?
Коммунист отметил, что публичные слушания проводились с нарушениями.
Речь идет об операциях по борьбе с наркотрафиком.
Все фонтаны и водоемы Берлина заполнены спасающимися от жары людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».